Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101 и 9C ITR. С вами в этот час Людмила Михалевич, Анатолий Бурый и Алексей Торбеев. Сегодня в передаче.
Их знаменитые индейские вот одеяла, они их сами делали из шерсти этих собак.
Елена Дубман, представитель турагентства, познакомит радиослушателей с некоторыми особенностями наших мест, расскажет о быте индейцев и пригласит в путешествие по Британской Колумбии. Конечно, прозвучат международные и ванкуверские новости, а Алексей Торбеев проведет обзор русскоязычной прессы. Но, как всегда, начнем передачу песней.
Thank you.
сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Мировая экономика начинает выходить из рецессии, но этот процесс будет медленным, говорится в распространенной в среду Международным валютным фондом новой редакции, готовящейся этой влиятельной организации Всемирного экономического обзора. Великобритании и другим странам-членам НАТО следует занять более жесткую позицию в отношении России, а также иметь четкий план ответа в случае возможного нападения на страны Балтии. Об этом говорится в докладе «Россия. Новая конфронтация», подготовленном членами Комитета по обороне Палаты общин Великобритании, отвечающего за мониторинг деятельности Британского министерства обороны, передает BBC. К написанию доклада депутатов, по их словам, подтолкнуло мнение ряда обозревателей о том, что существует риск начала новой холодной войны, как результата все более агрессивной внешней политики России. Конец цитаты. Россия остается одним из ведущих игроков на мировой арене и оказывает существенное влияние на глобальную и европейскую повестку дня, и тем самым на безопасность и интересы Британии, подчеркивают парламентарии. Россия делает это не только благодаря своему все еще значительному военному потенциалу, но и при помощи других рычагов, в том числе энергетики, как инструмента внешней политики, отмечают они. FM 101.9. США и Россия заключили соглашение по военному транзиту в Афганистан. Договоренность была скреплена министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом. Соглашение дополняет прежнюю договоренность о транзите невоенных грузов. Оно полностью освобождается от уплаты транзитных сборов. При этом США предоставили России право посадить любой самолет с транзитным грузом в Афганистан для коалиции и досмотреть его. На северо-западе Китая не утихают волнения на национальной почве, приведшие в воскресенье к гибели 156 человек. Уйгуры, вооружившись камнями, палками и стальными трубами, продолжают противостоять отрядам полиции. В этой ситуации лидер КНДР Ху Цзинтао прервал свой визит в Италию и отказался от участия в саммите Большой Восьмерки. Наша волна. Тем временем, во время саммита Большой Восьмерки самой важной стала дискуссия о будущем самого саммита. И канцлер Германии Ангела Меркель, и российские представители уверены, что «Восьмерка» не справляется со своими задачами и в следующем году может окончательно поменять формат. Российские парламентарии подняли вопрос об ответственности проголосовавших за резолюцию парламентской ассамблеи ОПСЕ, которая осуждает преступления нацизма и сталинизма. Резолюция поддерживает идею учредить 23 августа День памяти жертв сталинизма и нацизма. В этот день, в 1939 году, был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, пакт Молотова-Риббентропа. Российские парламентарии обращаются к своим европейским коллегам и жителям Европы с призывом не поддаваться на антиисторические провокации. Принятие резолюции члены Федерального собрания расценивают как очернительство действий участников антигитлеровской коалиции и оправдание действий нацистов и их пособников. Обвинение Советского Союза в совершении геноцида, военных преступлений наравне с нацистским режимом является попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны, считают российские парламентарии.
FM 101.9.
Еврокомиссия оштрафовала крупнейшие европейские энергокомпании «Эон» и «Газ де Франс» на 553 миллиона евро каждую за картельный сговор. По данным Еврокомиссии, компании разделили поставки газа во Францию и Германии по принадлежащему им газопроводу. Тем самым они ограничили конкуренцию на европейском газовом рынке. Сегодняшнее решение Еврокомиссии стало первым решением подобного рода в энергетической отрасли Евросоюза. Кроме того, это второй по размеру штраф, когда-либо наложенный комиссией на европейские компании. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не намерен финансировать строительство газопровода «Набука», но готов принять участие в его наполнении. В то же время главы «Газпрома» и госнефтекомпании Азербайджана Алексей Миллер и Равнак Абдуллаев подписали договор о поставках газа в Россию. Правда, речь идет о мизерных по меркам «Газпрома» объемах, а именно о 500 миллионах кубометров. Дмитрий Медведев, комментируя договоренность, заявил, что Россия не преследует политических выгод, заключая с Азербайджаном соглашение по газу, передает ИТАР-ТАСС. «Наша волна». Сотрудники управления ФСБ по Петербургу совместно с оперативниками местной милиции обнаружили необычную типографию. Участники преступной группы, разоблаченные в среду, предлагали клиентам корочки с любыми должностями и регалиями, которые только можно придумать. Например, советник по борьбе с коррупцией, сотрудник администрации президента и так далее. У одного из задержанных нашли совсем уж экзотический документ – дипломатический паспорт гражданина несуществующей страны – Доминион Мельхиседек. Преступный бизнес был поставлен на поток и процветал не менее 2 лет. В конце сентября в Валенсии состоится матч между двумя великими гроссмейстерами – чемпионами мира по шахматам Анатолием Карповым и Гарри Гаспаровым, который 4 года назад объявил о завершении спортивной карьеры. Поединком в Испании шахматисты отметят 25-летие начала их выдающегося противостояния, включившего в себя 5 встреч за титул чемпиона мира, пишет газета «Коммерсант».
FM 101.9.
В Москве на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался русский писатель, прозаик, драматург и сценарист Василий Аксенов. Последний роман Василия Аксенова выйдет в России в ближайшее время, сообщает РИА Новости. В результате сильного землетрясения, произошедшего 9 июля, в юго-западной части Китая пострадали 336 человек. Власти Китая эвакуируют более 400 тысяч человек из района землетрясения. Огромный бык в пятницу утром оторвался от стада во время очередного забега на празднике Святого Фермина в испанском городе Памплоне и поднял на рога 4 человек и еще около 10 сбил с ног, отмечает Итертас. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Один из них позднее скончался в больнице от ран.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Одному из лунных кратеров присвоено имя поп-певца Майкла Джексона. Решение было принято экспертной комиссией организации «Лунная республика». В «Лунной республике» также подчеркнули, что Майкл Джексон, чьей визитной карточкой была знаменитая «Лунная походка», являлся одним из крупнейших собственников, владеющим сотнями километров поверхности Луны. А у нас в Ванкувере на следующей неделе будет стоять сухая и не очень жаркая погода. И мы продолжаем программу.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Елена Дубман. А точнее, на момент нашего разговора с Еленой мы находились на горе Граус. Посетили еще и другие места. Это путешествие для нас устроило турагентство «Дубман Тур». И сегодня мы приводим фрагмент этой экскурсии.
Вот эти уникальные скульптуры, которыми украшена эта гора Граус Маунтин. Кстати, в переводе Граус Маунтин – это глухариная гора. На уровне океана в лесах, то, что мы называем рейнфорест, произрастает красный кедр. А в горах уже на высоте там несколько сот метров растет желтый кедр. И вот эти скульптуры, они все сделаны из желтого кедра. В частности, знаменитая скульптура, которая находится в антропологическом музее в UBC, происхождение человека, когда ворон сидит на ракушке и появляются первые люди, это согласно легенде племени Хайда, происхождение человека. Эта скульптура тоже сделана из желтого кедра. То есть это дерево очень прочное, и в то же время оно мягкое и податливое в обработке, поэтому оно пользуется большой популярностью вот у у местных резчиков по дереву.
А то, что мы сегодня на Капеллана Саспеншн Бридж парке в этом мы видели, это был красный кедр?
Это красный кедр, да. Вообще основные деревья вот местной флоры — это ель Дагласа, Дагласер, и ред сидр, красный кедр. Вот красный кедр у индейцев, которые жили вот на побережье, на территории провинции, вообще считалось деревом жизни. Но из него они делали свои дома. Это, кстати, вообще уникальное явление, потому что в отличие от индейцев прерии или восточного побережья, которые вели кочевой образ жизни, а индейцы западного побережья вели оседлый образ жизни. И они имели такую исключительную возможность строить дома. Причем, вот если вы себе представите, у них же не было металла. То есть первый металл у них появился с появлением первых вот колонизаторов, с появлением белых. То есть они все это делали вручную с использованием тех природных средств, которые им предоставляла природа. И тем не менее, они строили дома, они строили вот эти свои тотемные столбы, которые, по сути, являются летописью их истории, их культуры. И из коры этого дерева они плели себе одежду, из корневища они делали корзины, в которых они переносили там грибы, ягоды, которые они собирали в изобилии в лесу. То есть индейцы, надо сказать, очень и очень так мудро использовали то, что им предоставляла природа.
А как насчет женских украшений?
Женские украшения – ракушки.
Да?
Потом они же делали одеяло. Как ни странно, вот не всем это известно, но это очень интересный факт. У них были такие, как прирученные собаки, которые, к сожалению, уже не сохранились. Мы когда будем вот в Форт Лэнгли, там есть фотографии этих собак еще, их изображения, и они их использовали для получения шерсти. Их знаменитые индейские вот одеяла, они их сами делали из шерсти этих собак.
А собака какую породу напоминает?
Вы знаете, очень небольшая, компактная, мохнатая лайка.
Это интересный шаг.
Да, и они вот эти свои одеяла украшали, ну это я уже так понимаю, с появлением европейцев, они их украшали, расшивали пуговками. Угу. До того, как появились пуговицы, они их украшали вот ракушечками. Угу. Так что вот женщины тоже находили себе украшения в природе.
Ну, конечно, должны.
Да, мужчины из этого же дерева, из красного кедра, мужчины делали себе эти лодки, на которых они выезжали на рыбалку, перемещались, путешествовали. То есть они как бы вообще так вели активный образ жизни, но по воде, не по суше. Просто в силу природных вот особенностей региона, то есть уже можно было заметить, что мы так отгорожены горами, то они не перебирались вот туда далеко, то есть им хватало вполне того, что им предоставляла природа на побережье.
Спокойной жизни.
В общем-то, они, да, в общем-то, у местных индейцев была вполне благополучная жизнь. Это были не воинственные племена.
А, кстати, как эти племена назывались, вот местные конкретно?
Очень такое популярное большое племя Хайда, которое до сих пор проживает на Квин-Шарлотт-Айленд. Uh-huh. Потом Салиш Пипл, Сквомиш Пипл.
Это именно те племена, которые жили вот тут, вот здесь, на побережье, да?
Именно на побережье, uh-huh. да. Но они, опять же, тоже немножко делятся. То есть были племена, ну и есть племена, которые жили на берегу океана, и племена, которые живут вдоль рек.
А, вот.
Да, то есть mm-hmm. у них немножко быт отличался. То есть у тех была речная рыбалка, то есть mm-hmm. они следили за циклом жизни лосося, который приходил каждые там 4 года mm-hmm. метать икру, отмирал, уходил в океан. И вот они в это время его вот отлавливали. А те, которые жили по берегам океана, они выходили на рыбалку в океан. Ну, плюс дичь. У нас же дичи немерено в местных лесах. То есть олени, лоси, медведи. Все это настолько доступно и близко, и много, что, в общем-то, они никогда не испытывали, ну, вот так вот, больших бедствий.
О, спасибо, это было очень интересно, такой рассказ.
Да, вы знаете, мы очень любим вот эту тему, мы очень дружим с местными индейцами, постоянно выезжаем в их деревни, мы проводим туры по индейским резервациям, по индейским землям, организовываем охоту и рыбалку с индейцами.
О, даже вот, это возможно,
очень
да?
интересно, mm-hmm. водное сафари, то есть, например, вот просто вот для массового туриста туда вход закрыт, потому что это индейская земля, то есть без специального разрешения туда вход невозможен.
Но через вашу компанию?
Да, через, да, мы имеем mm-hmm. с ними очень хорошие соглашения, договоренности. Он не устраивает водные сафари, то есть это такая прогулка многодневная по реке.
Многодневная,
да, с остановкой в таких небольших кабинах, лоджах. Мы рыбачим в это время, там, если сезон охоты
но
позволяет, то охота.
Но удается что-то поймать?
Да, выловить удается, да, да. Ну, это, конечно, просто незабываемый опыт, просто вот это общение с индейцами, от их культуры, от их быта, и просто от тех мест, которые скрыты от массового, как бы, вот, посетителя, от массового туриста. Так что мы очень-очень всех приглашаем и предлагаем испытать вот эту вот уникальную Канаду, индейскую Канаду.
Ну да, вы нам рассказали много такого, о чем мы даже и не слышали. Спасибо, Лена, большое.
Всегда пожалуйста, вы знаете, всегда
мы
пожалуйста,
надеемся,
с удовольствием.
Надеемся услышать еще какие-нибудь истории о нашей Британской Колумбии от вас.
Да, с удовольствием.
Спасибо.
Скалистый. лесных берегов. Мы на катере рыбачим, а нужна ли нам удача? У канадских берегов, вдоль дремучих островов, нас на лодочке качает, ничего не означает даже сказочный улов. Пусть в карманах пустота, но зато ценней, чем центы нашей памяти моменты, где невластна суета. На краю материка помнит ветер на просторе, берегут спасибо буря и прощальное пока. Наших берегов мы большую рыбу будем, суверенные мы люди у канадских берегов. И оптический обман, что-то длится слишком долго, Долгава или Волга, или Тихий океан. Долгава или Волга, или Тихий океан. Есть другие берега, на Багамах или Кипре, есть Москва, Казань и Питер, и Марийская тайга. Лишь бы было за душой то, чем можно поделиться, и в деревне, и в столице будет очень хорошо. Вдоль каких-то берегов мы находимся в движении, и земное притяжение нас притягивает вновь. И какой-то водоем под названием планета соберет нас вместе где-то, и тихонечко споем. Дорога далека, но зато ценней, чем центы нашей памяти, моменты и прощальное пока.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу новостями Канады.
Правительство Канады рассмотрит программу премирования покупателей новых автомобилей, которые сдают свои старые машины в утиль. В программе стимулирования речь идет о том, что размер премии составит 3 500 долларов. По словам министра окружающей среды Джима Прентиса, эта программа поможет повысить спрос на автомобили, продажа которых в Канаде из-за мирового экономического кризиса резко снизилась.
Джим Прентис заявил, что прежде чем принять эту программу, он должен будет оценить эффективность мер уже существующих в Канаде, в частности в провинции Альберта. В настоящее время за сдачу в утиль автомобиля, выпущенного после 1995 года, полагается премия на покупку велосипеда размером 490 долларов, либо 300 долларов наличными.
В течение 2 месяцев будет решен вопрос целесообразности введения программы премирования. В странах Европы уже давно действуют подобные меры по поддержке спроса покупателей.
Возможно, скоро будет и у нас. А вот жительница Ванкувера была задержана на границе с США за попытку провоза наркотиков на сумму 1 миллион долларов, спрятанных в тайнике ее автомобиля. Это были разрисованные героями из мультфильмов таблетки экстази, жертвами которых обычно становятся дети. Женщине грозит 20 лет тюрьмы, если ее вина будет доказана.
В то же время работнику канадской таможенной службы предъявили обвинение в способствовании наркотрафика через границу с США в Алдегрове, по крайней мере, в 12 эпизодах. За беспрепятственный пропуск каждой порции кокаина в BC из Америки он получал по 50 тысяч долларов. Это уже второй случай за последние 2 года, когда госслужащий использовал служебное положение в корыстных целях, подорвав при этом доверие к представителям канадского правительства.
RCMP приводят свои ряды в боевую готовность к Олимпиаде в ожидании уже запланированных, по их сведениям, криминальных протестов со стороны различных групп. Как говорит глава отдела охраны порядка во время Олимпиады Бад Мерсер, ничего нового в этом нет.
Любое крупное событие, как правило, сопровождается хулиганскими выступлениями, например, массовыми протестами, во время которых участники блокируют дороги, устраивают драки, громят витрины, ломают заборы и так далее. Поэтому полиции был разработан план для предупреждения таких выступлений.
По периметру олимпийских объектов будет установлено 900 видеокамер наблюдения, выделены специальные зоны для протестов, приведены в боевую готовность 7 тысяч полицейских, 5 тысяч частных охранников и 4,5 тысячи военных.
Идет постоянный мониторинг веб-сайтов с агрессивным содержанием против олимпийского движения. Планируется также переселить всех бездомных из даунтауна.
Кстати, о бездомных. Некоторым амбассадорам, которые поддерживают порядок на улицах Ванкувера, придется защищать себя перед законом, объясняя, на каком основании они запрещают бездомным слоняться по улицам, сидеть на ступеньках или тротуарах. По мнению юристов, ни у кого нет на это права, а заставлять кого-либо покинуть общественное место – это прямое нарушение прав человека.
Юридическое общество Pivot Legal Society, выступающее в защиту бездомных, требует выплаты компенсации за подобные действия в размере от 20 долларов до 1 000 каждому бездомному, по отношению к которому применялись такие меры.
В провинции все чаще происходит столкновение людей с дикими животными. Вот и в прошлые выходные пума снова напала на ребенка в Pinnacles Provincial Park. Лесники настоятельно советуют не выходить в лес на прогулку в одиночку, а детей и собак держать поближе к себе. Надо осознавать, что нападения будут происходить и в будущем, так как города разрастаются и выселяют диких животных с насиженных мест.
Вот и в Гибсоне женщине с двумя детьми пришлось спасаться от медведя, забравшегося в ее дом. Она успела запереться от него в спальне, позвонила мужу, тот вызвал подмогу, и через 45 минут заложников освободили. Медведя пришлось застрелить. Говорят, такие истории – обычное дело в этом районе.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что же история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. Между прочим, в Ванкувере со 2 по 16 августа начинает работу музыкальный фестиваль Music Fest Vancouver. В программе музыка всех жанров, от классической до джаза и эстрады. Билеты на концерты уже поступили в продажу через веб-сайт www.musicfestvancouver.ca.
Там же есть расписание концертов и рассказ об участниках фестиваля, о самих музыкантах. Даже есть аудиодемонстрации. Между прочим, будут и бесплатные концерты. Еще раз повторяем веб-сайт www.musicfestvancouver.ca.
У тебя в твоих покоях это зеркало такое, я всегда в нем одинока. Если даже ты до срока возвратишься с одинока, все равно я одинока. Если даже мы с тобою у зеркала с резьбою танцуем танго строго, и в зеркале нас двое, то все же на такое, что в нем я одинока. В холодной раме все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебное фото. Два кольца еще не сняты, и цветы еще не смяты, но ушло из сердца что-то. В холодной раме все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебное фото. Два кольца еще не сняты, и цветы еще не смяты, но ушло из сердца что-то. Если вылетела птица, то уже не возвратится, ушло тепло из дома. Ради Бога, ради чуда, увези меня отсюда, я одна, не одинока. Этой ночью черно-белой что-нибудь со мной сделай, чтобы верить хоть немного. Или мы утонем оба, но этом зеркале глубоком, в котором одиноко. В холодной раме все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебное фото. Два кольца еще не смяты, и цветы еще не смяты, но ушло из сердца что-то. В холодной раме все, что было между нами, мы отсюда видим сами, точно свадебное фото. Два кольца еще не смяты, и цветы еще не смяты, но ушло из сердца что-то.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, с вами Алексей Тарбеев. Сегодня мое присутствие в студии «Нашей волны» ограничивается только обзором русскоязычных газет и журналов, увидевших свет на этой неделе в разных уголках земного шара. Для начала отправляемся в Украину, где разгорается скандал, связанный с превращением некоторых жителей страны в самых настоящих подопытных кроликов. Вот что пишет издаваемый в Киеве еженедельник 2000. «Защищать младенцев, пока матери пьют». Материал под таким многообещающим заголовком 24 июня обнародовало американское агентство Associated Press. Автор – медицинский обозреватель Лорен Нейргард. Статью разместили десятки зарубежных, а также несколько украинских, англоязычных электронных и печатных СМИ. Видимо, тема показалась им интересной. Нам тоже. Но кое-что из того, о чем рассказал господин Нейргард, очень смущает. Об этом чуть позже. Итак, в публикации Associated Press речь шла о том, что употребление спиртных напитков заведомо наносит немалый вред мозгу эмбриона. Но многие будущие мамы продолжают злоупотреблять алкоголем. Питание будущей матери играет важную роль в правильном развитии мозга и нервной системы плода. И ученые проводят исследования, чтобы найти средства защиты детского мозга от столь вредного воздействия. Так, доктор Дженнифер Томас из Университета Сан-Диего изучает воздействие холина на организм животных. Холин – это вещество, которое содержится в различных продуктах, например, в яйцах и печени, а также в капусте, шпинате, сои. В ходе экспериментов беременным крысам в третьем триместре беременности, времени активного развития мозга, давали алкоголь. При этом введение в рацион холина существенно повышало умственные способности детенышей. Далее же, в сообщении Associated Press речь идет как раз о том, что, мягко говоря, смутило журналистов еженедельника 2000. Дословный перевод. «Испытания на людях». К исследованиям в Украине привлекались женщины, признающие, что употребляют спиртное в течение беременности. Им советовали отказаться от спиртного и ежедневно принимать либо стандартную витаминную добавку украинского производства, либо дополнить этот витамин холином. Пока в экспериментах принимают участие около 120 украинок. Исследователи надеются получить первые результаты в течение года. Цитата из публикации Associated Press. Всего в исследованиях планируется задействовать 600 украинок. Итак, вслед за беременными крысами в эксперименты вовлечены беременные украинки. Почему наши женщины, задается вопросом еженедельник. Автор статьи объясняет это чистой воды гуманными целями. В таких странах, как Украина, плодный алкогольный синдром является очень серьезной проблемой. Логично, но может в таком случае следует передать Украине уже апробированные в США разработки, методики, медикаменты? Не было бы это гуманнее. И что это за вещество такое? Холин. Холин – важное вещество для нервной системы, он улучшает память. Однако некоторые исследования в США показали, что повышенное потребление холина как раз небезопасно для беременных и младенцев. Он вызывает образование множественных полипов в прямой кишке у матерей и повышенный риск астмы и аллергии у новорожденных. Газета обратилась в Минздрав с естественным вопросом – каковы результаты этих клинических исследований в Украине? Журналисты были шокированы ответом пресс-службы Минздрава. За последние 6 лет таких испытаний не было. Но если бы такие предложения последовали, то Государственный фармакологический центр Минздрава Украины проявил бы большую заинтересованность. Конечно, прежде чем дать согласие, следовало бы рассмотреть все плюсы и минусы. Но проблема эмбрионального алкогольного синдрома является в нашей стране очень острой. Многие дети рождаются с алкогольной зависимостью, и есть большая вероятность того, что мы бы согласились провести клинические исследования подобных препаратов. Цитата из сообщения пресс-службы Минздрава. На вопрос, могли ли такие испытания проводиться не через систему Минздрава, минуя Государственный фармакологический центр, сотрудница пресс-службы ответила, «За неофициальные исследования Минздрав ответственности не несет». Как удалось выяснить еженедельнику, в Украине в 2005-2006 годах все-таки проводились исследования беременных, страдавших алкогольной зависимостью, и проводили его американские специалисты. Во время этого исследования беременные принимали таблетированные витамины, правда, какие именно журналистам пока выяснить не удалось. Координатор этого исследования с украинской стороны почему-то ушла от ответа на данный вопрос. Допускаем, польза превышает риски. Но почему тогда делать из этого тайну? Почему об этих испытаниях не знают в Минздраве? Почему на смену пьяным крысам приглашают злоупотребляющих спиртным украинских матерей? Может быть потому, что проведение подобных исследований в Украине значительно дешевле, чем в США, и в случаях каких-либо ошибок подопытные не предъявят исследователям многомиллионные иски. Это был украинский еженедельник 2000.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Далее последует информация сугубо конспиративного характера. Поэтому, дорогие слушатели, прошу вас не выдавать меня, если что. Тем более, что я выудил совершенно секретные данные из независимой газеты, которая по секрету всему свету сообщает вот о чем. В Во вторник в столицу Киргизии неожиданно в обстановке полной секретности прибыла делегация российских чиновников. В Бишкек прилетели вице-премьер Российской Федерации Игорь Сечин и министр обороны Анатолий Сердюков, которых сопровождала группа отраслевиков. Эксперты в Киргизии полагают, что на встрече с руководством республики московские гости в числе других вопросов обсуждали возможность открытия в городе Ош российской военной базы, а также перспективу совместной добычи полезных ископаемых, в частности, кремния. О том, что в Бишкек прилетел российский вице-премьер, сообщило киргизское информагентство 24KG. Но кроме этого, местным журналистам ничего узнать не удалось. Все, что касается делегации, оказалось тайной за семью печатями. Пока одни чиновники отправились за тайными трофеями на западные склоны Тяньшаня, другие, рангом пониже, не покидая пределов своей внутрироссийской вотчины, устроили охоту в охраняемой природной зоне. Московский комсомолец, ссылаясь на экологов, рассказывает. Высокопоставленные чиновники из Адыгеи пытались организовать браконьерскую охоту в Кавказском природном биосферном заповеднике. Это утверждают защитники природы. Как рассказали в российском отделении Всемирного фонда дикой природы, в это воскресенье в заповеднике были задержаны 11 человек с оружием и без разрешительных документов на охоту. Среди задержанных оказались и чиновники, сказали в фонде. Там надеются, что дело не будет замято. Ранее Министерство природы не подтвердило, но и не опровергло информацию о задержании высокопоставленных чиновников. Если в Адыгее все только начинается, то в Новосибирске практически закончено нашумевшее в городе уголовное дело. Об этом сообщает местная «Вечерка». Суд Калининского района Новосибирска вынес приговор группировке скинхедов, которые избили и ограбили китайского врача, специализирующегося на иглоукалывании. 27 апреля прошлого года трое несовершеннолетних заметили у здания Ледового дворца спорта «Сибирь» мужчину с азиатской внешностью. Прохожий нес в руках сумку. Парни мигом распределили роли и напали на китайца в лесополосе, ударив его сзади пустой бутылкой по голове. В сумке жертвы преступники нашли связку ключей, русско-китайский словарь и 50 иголок для процедуры иглоукалывания. В суде парни от дачи показаний категорически отказались, ссылаясь на 51-ю статью Конституции Российской Федерации. Однако на предварительном следствии они сообщили, что 27 апреля все трое пошли в клуб «Отдых» на концерт любимой группы «Король и Шут», где встретили старого знакомого по кличке Кот, принадлежащего группировке скинхедов. По словам подсудимых, Кот не раз их уговаривал стать скинхедами, но они не соглашались. Перед началом концерта Кот якобы достал пистолет из кобуры и пригрозил пристрелить всех троих, если они не согласятся. В этот момент Кот увидел, как по тропинке, находящейся рядом с клубом, идет мужчина азиатской внешности. В итоге суд признал всех троих школьников виновными в совершении разбоя и приговорил каждого к 3 годам условного лишения свободы без штрафа с испытательным сроком в 2 года. А предводитель малолеток по кличке Кот сейчас находится в розыске. Его ждет более суровое наказание. Закончить сегодняшний пресс-обзор традиционно хочется чем-нибудь позитивным и жизнеутверждающим. Статья под названием «Американские политики и адюльтер» как раз для этого подойдет. Немного клубнички на десерт припасла для нас сегодня американская газета «Новое русское слово». Покаяние согрешивших американских политиков обычно разворачивается по давно заведенному ритуалу. Непременным его элементом является бедная жена грешника, которая стоически стоит рядом с ним на пресс-конференции. Довольно унизительное зрелище. В этом отношении покаянная пресс-конференция губернатора Южной Каролины 49-летнего Марка Сенфорда являла собой приятное исключение. Его гордая жена не стояла рядом с ним, когда он исповедовался в среду перед журналистами. Признание Сенфорда явилось новым ударом для республиканской партии, которая могла выдвинуть его своим кандидатом в президенты в 2012 году, а теперь не выдвинет. Разоблачению его романа со знойной аргентинкой предшествовало признание его товарища по партии, сенатора от Невады Джона Энсайна, который попался на интрижках со своими помощницами и стажерками. Мезальянс Билла Клинтона со стажеркой едва не стоил Биллу президентства. Примечательно, что и Сенфорд, и Энсайн поддерживали тогда импичмент Клинтона и публично осуждали его измены. У американцев все еще довольно старомодные понятия на этот счет, и больше половины жителей Южной Каролины считают, что Сэнфорду стоит подать в отставку. Казалось бы, американцы давно должны были свыкнуться с адюльтерами своих политиков. Самые почитаемые их президенты были греховодниками. У Рузвельта была любовница, у Эйзенхауэра почти наверняка была любовница, у Кеннеди точно было несколько любовниц. Для сравнения, Картер был кристально чист перед женою, но его повсеместно считают крайне слабым президентом. Любовник видного конгрессмена-демократа Барни Фрэнка попался на том, что держал в его вашингтонском особняке гомосексуальный бордель. И все-таки Фрэнк по-прежнему заседает в Палате представителей, а Клинтон не только избежал импичмента, но и поднялся во мнении своего народа. Он покинул Белый дом с 65-процентным рейтингом. А закатный рейтинг Буша, который был примерным семьянином, ненамного превышал 20%. Казалось бы, американцы давно решили, что сексуальная жизнь политиков – это их личное дело. И тем не менее, Сэнфорд – очередной политик, чьи президентские амбиции, скорее всего, разобьются об адюльтер. Очевидно, жители США по-прежнему считают, что тому, кто изменяет жене, нельзя доверить страну. То ли это остаточное пуританство, то ли повышенная религиозность американцев, но большинство из них, похоже, верят в святость брачных уз. И это, пожалуй, единственное, что роднит лично меня с американцами. Так что без промедлений прощаюсь с вами и отправляюсь в лоно своей бесконечно любимой семьи. А вам желаю счастья и крепости семейных уз. С вами был Алексей Корбеев.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем наши объявления. Теперь информация о тех, кто желает присутствовать в Русском доме 2010 в качестве гостей. Пакет тура с аккредитацией в Русском доме 2010 в продаже. Стандартный пакет рассчитан на 5 или 6 дней пребывания в Ванкувере, но можно получить аккредитацию и на 1, или 2, или 3 дня. Главное, не опоздать с оформлением. Русский дом 2010 приглашает всех не затягивать и своевременно оформить для себя сертификат тура. Обращаться за аккредитацией в Русском доме и за покупкой пакета тура на сайт www.russianhouse2010.com. На официальном сайте Русского дома 2010 начинает работать видеоконференц-зал в онлайн-режиме, а также система авторассылок новостей Олимпиады 2010 и Русского дома 2010 среди аккредитованных гостей.
Шагает с крыши, пнув замками дверей. Пусть все вновь превратится в дым, и, укрывшись им в пустоте, и дав дорогу госпоже темноте, луна выходит одна, она хозяйка теперь. Дождь, целуя асфальт, раскрыл футляр и загудел его альт. Там, где в лужах дрожит неон, сон, принц цветы, ведет войну с дождем один на один. Бог одиночества здесь, и он хозяин теперь. Луна мне говорила, что не будет беды, что мимо все проходит, и время боль уводит. Только на моем плече рука пустоты до сих пор, и дождь ведет разговор. страсти. Здесь дождь, и он не пройдет никак. С ворохом бумаг в никуда. Спешит отчаянно принцесса вода. Она хозяйка теперь. Она мне говорила, что не будет беды, что мимо все проходит и время боль уводит. Только на моем плече рука пустоты до сих пор. И дождь ведет разговор.
Слушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем, аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер.
Летела бабочка навстречу свету, сгорела бабочка в разгаре лета. Лунный свет, холодный свет не согреет нас. Все равно чего-то нет в сердце в этот час. Тишине. Почему не тает снег даже по весне? Навстречу свету в разгаре лета. Навстречу свету. Я зажгу свою свечу в магии ночной, птицу в небо отпущу, помашу рукой. Летела бабочка навстречу свету, сгорела бабочка в разгаре лета. Летела бабочка навстречу свету, сгорела бабочка в разгаре лета.